Будем размышлять с вами над словами, записанными в первом послании от Иоанна, в 3 главе, 5 стихе. 1 Иоанна 3:5. «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха». Обращаем внимание особым образом на первую часть. «Он явился для того, чтобы взять грехи наши». А через пророка Иоанна, так о Господе сказано, в первой главе читаем, Иоанна, 1 глава, 29 стих. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Вот обратим внимание, обычно мы, когда задумываемся о жертве Господа Иисуса Христа, о Его страданиях, о Его смерти, то подразумеваем под этим, что своей смертью Он дал нам возможность покаяться и получить прощение. Здесь же, заметим, говорится о большем. Он явился для того, чтобы взять грехи наши. И первая глава Иоанна также говорится: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Что это значит? Взять на себя грехи наши или берет грех мира? Это одна из величайших истин и является основополагающей истиной в деле нашего познания Бога, жизни с Богом, нашего возрождения, освящения, преобразования. Иисус Христос сказал своим ученикам и нам с вами, что без Меня не можете делать ничего. Кто читает регулярно Слово Божие, то эти слова помнит наизусть. И вот в практическом применении этих обетований Божиих, этих благословений, к сожалению, очень немногие преуспевают. Что значит, Он берет на себя грех мира? Или Он явился для того, чтобы взять грехи наши? Не только, чтобы нам простить грех. Не только, вот это, пожалуй, нас больше еще интересует, избавит нас от последствий греха. Вы помните, что даже Иуда, человек, который похулил Духа Святого и ожесточился настолько, что не захотел смириться и исповедаться пред Богом, все-таки, когда увидел последствия своей корысти, своего неверия, он пришел в ужас. Он исповедался, публично исповедался, хотя тайно получал деньги, а перед всеми их выбросил. Признался в том, что он согрешил, предав кровь невинную, обрати внимание. И он умолял потом Иисуса Христа, так объясняется в книге «Христос. Надежда мира», чтобы Христос освободил себя. Ему уже страшна была мысль о тех унижениях, мучениях, страданиях, истязаниях, через которые Иисус Христос должен был пройти. Его это пугало, и это было обосновано, потому что он оказался соучастником в страданиях и мучениях Господа Спасителя. Но он, как вы хорошо знаете, был напуган последствиями своих действий, своих решений. Но он не был напуган состоянием своего сознания и своих взаимоотношений с Богом. Что как же так? Он своего Спасителя отверг и что-то другое избрал на его место. Вот это он так и не понял. И представьте, Иисус Христос не мог ему дать покаяние, вот в этот момент, ни прощения, ни избавления. Я очень вас всех прошу иметь книгу «Христос. Надежда мира» или «Желание веков». И вот там есть глава, так называемая, «Иуды». Вы ее перечитываете, потому что Иуда вошел в историю христианской церкви и даже человечества, которые слышали о нем, как очень отрицательная, очень мрачная, коварная личность, способная на самые страшные преступления. Я такое мнение не разделяю. Потому что если вот уже люди дошли до действительно сатанения, полного сатанения, так это вот первосвященники, это вот священники, которые по зависти и ненависти предали Иисуса Христа, и потом, стояв вблизи распятого Господа, чем занимались? Вы помните, да? Радовались, глумились, не могли восторг свой скрыть, что наконец-таки увидели его распятым. Вот это да, это сатанение, которое, конечно, тоже необъяснимо. До чего может человек дойти под властью сатаны? Видеть муки, истязания Иисуса и радоваться этому. Попробуйте объяснить это. Даже говорить и даже вспоминать это, и то страшно. Ну вот можно, я дальше не могу продолжать, потому что это вообще что-то дикое. Но вот это люди, дорогие, дошли уже до полного осатанения. Потому что это сатана ликовал, это все он затеял, он все запланировал. Он через этих людей осуществил свою ненависть еще 4000-летней давности, которой он отравился там на небе, позавидовав Иисусу Христу и возненавидев его. А вот Иуда, видите, не был таким. Еще, по сути дела, его там и не били, и не мучили, и не пытали Иисуса Христа. Но он уже понял, в какой он среде оказался, Иисус Христос, что его ожидает, и только от мысли, какие страдания должен Иисус Христос перенести, он пришел в ужас и отчаяние. Иуда. Настолько ему было больно и тяжело, что он не мог выдержать этого. И помните, пошел и удавился. Так что это не был человеком, лишенным благородства, лишенным человечности, чувства и страха, и совестливости и многое другое. Этому человеку было свойственно много положительного. Не в пример вот этим первосвященникам, священникам и всем, кто глумились. А тем не менее, вот Иисус Христос его не спас, не помог ему. Вы прорабатываете эту главу, потому что на самом деле характер Иуды, дорогие, это не характер какой-то из ряда вон выходящейся личности. Или его мышление, или его представление, или еще что-то. Это когда вы будете в Духе Святом с молитвой читать, что там о нем говорится, вы сможете увидеть, как оказывается много общего в нем с нашим мышлением, с нашим характером, с нашими привычками, с нашими вкусами и так далее. Молитесь об этом, чтобы вы это увидели и пришли в ужас. И это обязательно нужно, потому что мы, дорогие, не сможем по-настоящему действительно покаяться, пока мы не придем в ужас в отношении кого? В отношении себя, чтобы мы вместе с апостолом Павлом воскликнули: «Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?» Вот когда по благодати Божией мы вот это увидим, поймем и осознаем, вот тогда это обетование, сказанное, что вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Или вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши. Вот это откровение любви Божией, оно тогда для нас приобретет особую значимость, особую ценность, особую красоту, особую силу, особую радость, особое благословение. Он явился для того, чтобы взять грехи наши. Потому что представление о грехе есть человеческое и есть божественное. Человеческое вы знаете. Это так. Я не убил, я не воровал, я там не еще каких-то пороков особо не делал. А за что Бог меня будет судить? Знакомы вы с такими высказываниями, да? Их можно слышать от наших знакомых, друзей. Мы, может быть, так не высказываемся с вами, но в общем, в целом, если бы, дорогие, мы глубоко поняли извращенность нашей природы, то у нас тоже другой был бы характер. Во-первых, мы бы не раздражались на наших ближних. Они нас раздражают или не раздражают? Как вы думаете? А? Раздражают. Часто или нет? Часто раздражают. А вот если человек, дорогие, осознает свое нечестие, он не будет на других раздражаться. По многим причинам, но одна из которых, это определяющая причина, потому что он видит свое недостоинство, свою греховность, он поражается милости Божией и долготерпению Божию над кем? Над собой. Господи, как же ты-то меня еще милуешь и милуешь, ты еще меня терпишь и терпишь, ты еще хранишь и хранишь, и защищаешь, и благословляешь, какие еще мне возможности даешь, какие еще преимущества, какие благословения ты на меня посылаешь. И вот тогда, дорогие, человек оценит, что значит он берет грех. Он пришел для того, чтобы взять грехи наши. То есть во свете праведности Иисуса Христа человек поймет тогда, что он со своей греховностью ничего сделать не сможет. Точно так же, как вот старый человек может сделать себя молодым. Нет, это никому, никаким специалистам, никаким ученым, никаким средствам, методам, это недоступно и непосильно. Потому что жизнь – это дар Божий. Вне Бога никакой жизни нет. Вот так точно, дорогие, быть чистым, быть благородным, быть кротким, быть терпеливым, быть снисходительным, способным прощать, способным радоваться с радующимися, способным плакать с плачущими, способным поддерживать тех, которые еще находятся в борьбе и так далее. И многое другое. Дух служения, дух жертвенности, дух посвящения и прочее. Это человек создать сам в себе не может. Он может на какое-то время пытаться что-то подобное предпринимать. Но обязательно он почувствует потом уже усталость, что ему тяжело вот такую роль играть, скажем, терпеливого, или щедрого, или там гостеприимного, или снисходительного, или любезного, или внимательного. Он устает. То есть с ним происходит то, что однажды девочка сказала своей маме, которая с ней договорилась, идя на собрание, что: «Машенька, вот мы идем на собрание», ну и было лет 5-то, «вот ты уже эти 2 часа сиди спокойненько, ты вот мне обещаешь это сделать?» Ну, та пообещала: «Хорошо, ну я тебе что-то дам, я тебе что-то там куплю, только сиди спокойненько, не крутись, не вертись, будь послушненькой». Ну, прошло минут 15-20, и уже ей стало не по себе, этой Машенька, она давай то ногами болтать, то головкой вращать туда-сюда, то подниматься, то опускаться. И мама ее и спрашивает: «Ну, Машенька, ты же обещала быть послушненькой. В чем дело?» А та отвечает: «А я устала быть послушненькой». Вот так вот и в духовном отношении, дорогие. Мы можем в чем-то когда-то и как-то проявлять и терпение, и все, или там еще другое что-то положительное, а потом замечаем, что уже у нас не хватает этого терпения, или там прощения, или еще что-то. Поэтому проблему с нашими пороками, с нашими недостатками может решить только Господь. И второй случай вы помните, когда человек, уже будучи призванным фактически на пророческое служение, это пророк Исаия в 6 главе описывает, но прежде чем его окончательно посвятить на это святое дело, Бог ему дал первое видение. И помните, какое было ему видение, это пророк Исаия в 6 главе? Он увидел храм Божий, да? Увидел славу Божию, его святость, херувимов, окружающих Бога. И сразу он о ком подумал, когда все это увидел? О себе. И какие выводы он сделал? Он говорит: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, да и живу среди людей также с нечистыми устами. Вот тогда только Бог его мог уже посвятить на пророческое служение, потому что видел Бог, что он глубоко понял, осознал вот эту свою греховность во свете праведности и святости Божьей. Поэтому, дорогие, необходимо ежедневно изучать Слово Божье. Необходимо утром именно этим заниматься на свежую голову. Не просто это наша обязанность, а это и преимущество, это возможность получения и успеха в нашей практической жизни. Вот это мало кто, может быть, ярко так осознает, но это так, дорогие. Если мы хотим, чтобы в нашей работе, в деле рук наших, чисто в хозяйственных вопросах был успех в течение дня, обязательно нужно утром объединиться с Господом через Слово Божие, через молитву. Потому что мы, когда днем решаем какие-то вопросы, если не получили Духа Святого, если не установили связи с Господом, то мы решаем тогда без Его мудрости, без Его руководства и без Его содействия. И поэтому действительно у нас ни времени не хватает, ни сил не хватает, потому что все так сложно, все так трудно. И обстоятельства не благоприятствуют нам, а противодействуют нам. И все это надо преодолевать. Все это требует много сил, терпения, времени. А результат, как вот у пророка Агея записано, дома перечитайте, пожалуйста, первую главу пророка Агея. Там очень интересно пишется, что вы приходите к компне, который там 40 мер можно взять, а берете только сколько? 20. То есть в два раза меньше. Естественно, раз незначительный выход нужной желаемой продукции, то тогда времени надо сколько, сил надо сколько? В два раза больше. Вот отсюда идет и переутомление, и отсюда идет то, что нам времени не хватает. Потому что мы не получаем того, что нам нужно для жизни, того, чего мы ожидаем, того, в чем мы нуждаемся. Но Слово Божие объясняет, почему это. Потому что каждый бежит к своему дому. А дом Божий, там сказано, в пренебрежении. А в первую очередь домом-то Божьим что и кто является? Это наше сердце, наша душа, наше сознание. Надо больше об этом размышлять, дорогие. И вообще ставить вопрос так. Вот то, что Библия говорит, это истина? Или это просто так, слова, о которых так по возможности можно там рассуждать, читать? Если такое отношение к Слову Божию, это страшно. Мы должны знать, что Слово Божие истина. И что будет все только так, как сказал Господь. И когда Петр выхватил меч, чтобы защищать Иисуса Христа в Гефсимане, то Иисус Христос, мне кажется, даже это невольно он высказал это. А как же сбудутся Писания? То есть что ты делаешь? Все идет как по Писанию. И иначе не может быть. Потому что всем руководит-то Бог, а поэтому твой-то меч тут при чем? Что ты тут можешь изменить? Вот так и в нашей жизни. А вот когда, дорогие, мы вот это осознаем должным образом, свою нужду в благодати Божьей, тогда еще раз подчеркиваем вот эта истина, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, она нам покажется... не покажется, а откроется, как величайшее откровение любви Божьей. Причем, если мы под словом грехи будем понимать не на мирском уровне убить, заблудить, там, украсть и так далее. Это и мирским понятно. А если мы будем понимать под словом грех, так как это объяснено Духом Святым через апостола Павла в 14 главе Римлянам в 23 стихе, 14:23. А все, что не по вере, грех. Замечайте, все, не только там одно, второе, третье, абсолютно все. И плюс, если мы под словом вера, мы когда-то с вами анализировали, что такое вера. Вера – это послушание Слову Божьему. Значит, все, что не по послушанию Слову Божию, это что такое? Это грех. А вот отсюда Христос пришел для того, чтобы взять грехи наши. То есть, другими словами теперь, чтобы избавить нас от чего? От непослушания Слову Божьему. И вот, оказывается, кто только нам и может-то помочь, дорогие. Старайтесь об этом больше размышлять, потому что временем-то мы ограничены. А это истина, определяющая истина. Он явился для того, чтобы взять грехи наши, то есть избавить нас от этого непослушания, от этого своеволия. И, дорогие, давайте будем и оценивать себя должным образом. Вот о чем мы читали сегодня из первого послания к Коринфянам, 11 главы, где о вечере речь идет. Да испытывает себя человек. Потому что если мы, дорогие, уже с Господом, если мы в Духе Святом, то у нас не может быть огорчений, расстройств, страха, беспокойства, подозрений, опасений каких-то, чувства тяжести, усталости, разбитости. Вот это все это является проявлением греха. Потому что Христос пришел, чтобы взять грехи наши на себя. А если мы еще угнетены или обстоятельствами, или самочувствием своим разбитым, расстроенным, или мыслями какими-то, или чувствами обиды, досады, неприязни, возмущения, зависти, там, осуждения и тому подобное, то это говорит о том, что наши грехи еще на ком находятся? На нас. И мы еще под их гнетом. А Иисус-то Христос пришел, по крайней мере для нас с вами, уже 2000 лет тому назад решить эту проблему. И Он ее решил. И Он хочет, чтобы мы уже без них были. Вот без этих всяких морок, без всяких страхов, без всяких переживаний, без всяких расстройств, без всяких нервозов, психозов и тому подобное. Так вот, как Иисус Христос решает это? На условии, если мы искренне хотим Ему принадлежать. Вот большинство людей или не задумываются об этом, или боятся задумываться, или боятся с чем-то расстаться. Вот тут, насколько наше лукавство, дорогие, коварно. Вот потому что, когда мы начинаем Господу говорить и сами об этом задумываться, что, Господи, я хочу с Тобой жить, я хочу только Тебе принадлежать, я хочу, чтобы Ты был всегда со мной. Сразу Дух Святой тогда начинает подсказывать: Давид Петрович, ты знаешь что? А вот тебе от этого тогда придется отказаться. Я когда-то в проповеди поставил такой вопрос. Я говорю: вы знаете, что в некоторых случаях мы испытываем особую радость, когда к нам приезжают дорогие гости. Ну, там, или родственники, или какие-то сотрудники, или друзья, с которыми мы давно не виделись, не общались, узнаем, что наконец-таки они приезжают, и, может быть, по нашему даже приглашению, настоянию, мы очень рады. Естественно, наведем порядок, естественно, что-то купим, что-то приготовим. Очень рады их принимать. Ну и радуемся, наслушаться не можем, свое что-то начинаем рассказывать, общее что-то начинаем вспоминать, обсуждать что-то, невольно мечтать о чем-то. Ну, проходит час там, или полдня, ну, когда-то, может быть, там день с какими-то там интервалами, включениями и прочим, так? Ну, а потом уже у нас появляются какие мысли и какие чувства? Так, если по-честному признаться, а? Совершенно правильно, вот это честное признание. Все, как они не милы, наши друзья, родственники, любимые, как мы их не ждали, на какие расходы мы не пошли, но все-таки хорошо будет, чтобы они вовремя поехали дальше. А вот как с Иисусом Христом нам тогда быть, дорогие? Тоже его так приглашать, вот, ну, на часик зайди, на часик посидим, послушаем, пообщаемся, посмотрим тебя, расскажем тебе, тебя послушаем, посоветуемся. Ну, а потом все-таки у меня же и своя жизнь, и свои радости, свои привычки, свои потребности, свои удовольствия. Ну, все-таки ты тоже будь деликатненькой, мы вовремя. Иди в следующий там дом или куда-то. Не так ли получается, дорогие нас? Если так, то это к доброму не приведет, дорогие. Очень не приведет. Я по временам вспоминаю такой вопрос одного пастора, который принял новую общину и стал так некоторых членов проведывать по месту их жительства. И Но, видимо, отличался некоторой оригинальностью, а может быть, это и очень мудро было, и очень правильно. Он имел такую привычку, когда заходил в дом к членам церкви, после короткого приветствия спрашивал, а здесь Иисус Христос живет? Ну, и как-то получилось так, еще мужа не было, только была жена, сестра там с детьми своими, он зашел, поприветствовался, и вот этот вопрос поставил. А та и растерялась. Че, как ответить-то на этот вопрос, живет он или не живет? Ну, что-то ответила, в общем. Потом муж вернулся с работы, она говорит, так и так, вот наш пастор приходил, хотел поближе познакомиться, но вот тебя не было дома, только я, детки. Вот. Ну, и вот поставил вопрос, и знаешь, вот он у меня сидит в голове, я не знаю, вот как ответить надо было на этот вопрос. В общем, я почувствовал, что я толком не ответил. Ну, а он говорит, ну как, ну ты же сказала, что мы же давно члены церкви. Ну, он-то же не об этом спрашивал. Ну, что мы субботу соблюдаем. Ну, опять вопрос-то не так был поставлен. Что мы санитарную реформу соблюдаем, мы в десятине участвуем, в пожертвованиях, в других мероприятиях, в евангельской кампании. Служение. Но он-то спрашивал, Иисус Христос здесь живет? Вот так, дорогие. Поэтому, оказывается, непросто. Большинству верующих, в том числе и адвентистов седьмого дня, было бы с Иисусом Христом удобнее обращаться так, как вот с нашими родственниками и друзьями, когда они в гости к нам приходят. Любезно, сердечно, щедро, гостеприимно пообщаться и вовремя их проводить, и радоваться, что они ушли вовремя. Только, дорогие, вот тогда Он возьмет грехи наши, то есть решит нашу проблему, когда у нас будет честное, однозначное решение, что Иисус Христос будет со мною сколько времени? Постоянно. И утром, и днем, и вечером, и ночью. Потому что, дорогие, если мы думаем войти с вами в вечную жизнь, то там сколько времени со Христом придется находиться? Там, дорогие, постоянно, во-первых, ночи там не будет. Значит, там постоянно. И сколько времени? И всю вечность. Подумайте, не страшно ли это, а? Всю вечность быть с Иисусом Христом. Если здесь мы выдерживаем, может быть, полчаса, час. Вот это надо серьезно подумать. А вот если мы принимаем честное и серьезное решение на этот счет, тогда, дорогие, Он берет все на себя, вот эту проблему с нашими грехами. Он ее решает. Потому что своим присутствием, своего Святого Духа, своего Слова, своей любви, своей кротости, своего терпения, своего снисхождения, своего прощения. Он действует на наше мышление, на наше сознание так, что производит в нас и хотение, и действия по своему благоволению. Это, правда, за одну минуту он не делает, потому что тут требуется участие нашей воли, нашего сознания, наших усилий, стараний и многое другое. Но он это сделает. Вот с Петром такой случай был. Вот Петр его держался. Но вы знаете, у него характер был очень своеобразный у Петра, очень решительный, по временам категоричный, импульсивный. Часто он под влиянием обстоятельств принимал решения, делал обещания там и прочее. Но среди прочих недостатков у него была вот все-таки самоуверенность, что он не хуже других, а в общем-то еще и лучше других. И это вот выплеснулось у него, представьте, уже в последние часы его общения с Иисусом Христом перед распятием. Когда он сказал: если и все отрекутся от тебя, то есть и все оставят тебя, только не я. Вот он каково было мнение о себе. И вот Господь ему сказал, что прежде нежели петух дважды пропоет, ты-то вот именно трижды будешь от меня отрекаться. Петр согласился с ним? Не согласился. Вот он проявил непослушание, Петр. То есть он не поступил по вере. Мы с вами сегодня напомнили, что... А все, что не по вере, грех. Итак, вот у него была проблема с грехом, которую вот он даже и не осознавал. И когда Господь конкретно ему пальцем указал, он все равно не согласился. Видите, вот как вот у каждого из нас где-то что-то вот такое сидит, что мы не видим. И даже когда Дух Святой нас и обличает через Слово Божие, мы, может быть, и заметим, но все равно не соглашаемся с этим. Это с Петром такая история получилась. Но все-таки его эта проблема решилась или не решилась, как вы думаете? Вот с этим грехом. Решилась. Потому что он держался Господа. Не Петр решил эту проблему, обратите внимание. Господь-то указал ему на этот грех. Он не согласился, он это не признал, он остался при своем мнении. Пожалуйста, запомним вот это. Что у каждого из нас есть такие слабости, есть такие пороки, есть такие недостатки, которые мы даже понять не можем, согласиться не можем. А уж тогда, тем более, как мы можем от них избавляться. Но весь вопрос в том, но все-таки мы с Иисусом Христом хотим держаться или нет? Если у нас искреннее, честное желание с ним держаться, он решит эту проблему. Он, не мы, а вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши. И вот когда мы поймем, дорогие, что преобразование наше, освящение и спасение, очищение и избавление от греха – это работа Господа Иисуса Христа. Но при условии, если мы по-честному хотим быть с ним. Хотим ему принадлежать. И вот, поскольку Петр не послушал Господа, не согласился, не смирился, видите, Господь его поставил в такие обстоятельства. Вот к другим ученикам никто не приставал с вопросом, а ты не из-за учеников ли его? А вот к Петру именно эта женщина пристала с этими вопросами. Это было специально. И вот тут он раз и начал своей головой решать, как выйти теперь из этой ситуации. Потому что он в каких-то вопросах привык руководствоваться, чем запомним, своей головой. Вот он, грех-то откуда идет. С нашей головы, не от сатаны, а с нашей головы. Сатана только как зеркало. Если человек попачкался там с сажей там, или просто какой, звездкой там, или просто пылью какой-то, то зеркало тут при чем? Оно просто покажет. Так и сатана. Когда он к нам подходит, Бог допускает это только для того, чтобы выявить, что у нас есть. И вот, пожалуйста, Петру пришлось вот своими рассуждениями искать выход из этой ситуации. Ну и решил отрекаться. И все. Вот тебе и пожалуйста. И он выявил свой грех, свой порок и совершил еще какое оскорбление для Господа. Да еще публично. Но тем не менее, вот он зато увидел себя. Увидел в себе то, чего раньше не замечал. И вместо того, чтобы ожесточиться, написано, и он заплакал, горько заплакал. О ком, о чем заплакал? Вот о себе. И это была работа Духа Святого, благодати Божьей. И таким путем, вот, с помощью личного примера, влияния Духа Святого и этих обстоятельств, Петр был освобожден и от этого греха. И Дух Пророческий пишет, он приобрел дух ученичества. Вот после этого отречения. Кто его довел до этого? Очищение, избавление и приобретение духа ученичества. Кто? Иисус Христос. Вот будем это иметь в виду. И вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши. Но почему вот Петра довел Иисус Христос до очищения, а Иуду не довел? Потому что, когда вечеря была, вы помните, Иуда что сделал после вечери? Взял и ушел. Да, не раскаялся и ушел. А Петр не ушел. Петр держался Господа. Так вот и у нас. Давайте будем молиться о том, чтобы было всегда решение. Держаться только Господа. И покоряться Его Слову и Его Духу Святому.